Господин редактор, вы меня звали?
Да. Я не предлагаю вам сесть, Сергей Александрович. У нас крайне мало времени. Надеюсь, вы знаете, что наша газета в бедственном положении. Нам необходима сенсация. И получить ее можете только вы.
Я?
Да. Вы, конечно, слышали о знаменитом Булатовиче.
Это тот вот, который был гусаром, да? А потом в Эфиопии. Да? Он, кажется, учился у нас в Харькове.
Не кажется, а совершенно точно. Булатович родился в 1870 году под Харьковом в имении своего отца, полковника Булатовича. В 1884 окончил Харьковское городское училище. Между прочим, вместе с вами, уважаемый Сергей Александрович. Ну, не делайте удивленное лицо. Я прекрасно понимаю, что это знакомство не делает вам честь. В общем, только что я узнал, несколько дней назад Булатович вернулся в свое имение Луциковку. Вы должны взять у него интервью.
Ну, я не понимаю, а почему именно я?
Потому что Булатович никого не принимает. К нему уже пытались пробиться журналисты из других газет. Тем ценнее будет ваша победа. Если мне не изменяет память, у вас родился третий ребенок, и вы просили о надбавке жалования. Что ж, теперь все в ваших руках.
Большое спасибо, господин редактор. Большое спасибо.
Благодарности потом. Моя коляска ждет вас сейчас внизу. Так, сейчас без 5:11. Ровно в 2 часа ночи вы должны быть здесь с черновыми набросками интервью. Да, не забудьте, имение Булатовича окружено высоким забором. Может быть, стоит перебраться через него без разрешения хозяина? Хотя там собаки. В общем, что-нибудь придумайте. Тем более, вы там не раз бывали в далеком детстве.
Одну минутку. Я, кажется, придумал.
Отлично. Продолжайте думать. В дороге. Итак, я вас жду в 2:00. Желаю успеха.
Кто там? Кто это?
Это я. Я, Серж Русанов. Русанов. Мы еще с тобой в училище вместе. Русанов.
Русанов. Русанов. Как ты сюда попал?
Помнишь, мы когда-то на каникулах здесь играли. И подземный ход нашли от имения к обрыву реки. Ты еще тогда сказал, что, вероятно, его твой дед прорыл, генерал Булатович. Он в опале у царя был, боялся покушений.
Все верно. Ирония судьбы. Я тоже в опале и тоже жду покушения. Здравствуйте.
Здравствуй, Саша.
Сколько мы не виделись?
Лет 25. Нет, подожди. Сейчас 16 плюс 16 32 года. Вот это да.
Как ты выглядишь? Обрюзг? Лысина?
Как видишь?
Я не вижу после контузии.
Прости.
Тихо! Ты ничего не слышишь?
Кажется, нет.
Ладно. Как живешь, что делаешь?
Да так, серая сошка. Репортер в газете.
Женат, дети?
Да, трое.
Так не водка, выпьем. Молча, без тостов.
Почему, Саша? Я давно мечтал выпить за тебя, твои успехи.
Как же, герой, скандальная личность.
Саша, ты меня извини, но мне бы хотелось...
Интервью?
Да.
Ты опоздал. Видишь рюкзак? Я отбываю. Сейчас вернется мой вестовой. Кстати, где он, черт возьми? Ушел 3 часа назад на станцию за билетами. Неужели... Жаль, ты поздно напомнил о подземном ходе. Впрочем, я им воспользуюсь.
Саша, прости. Для меня это вопрос жизни.
Детишкам на молочишко. А вот у меня нет детей. Ладно, налей еще. А что тебе нужно?
Все. Все о твоей жизни. Мы хотим дать серию очерков о жизни героя.
Ага, героя, идиота, наивного кретина, Дон Кихота из Луциковки. А что? Отличное заглавие. Жизнь и приключения идиота из Луциковки. А? Продаю.
Саш, прости. Ты, кажется, неплохо фотографировал. Я видел твои снимки в газетах. У тебя не сохранилась фотография поездки в Эфиопию?
Возьми в рюкзаке альбом в бархатном переплете.
Господи, какое богатство! Саша, спасибо! Ой, смотри-ка! А вот ты, Алексея, 1884 год! Выпускной бал в училище. Нам только что выдали аттестат. Тебе с отличием, ведь ты был лучшим в выпуске. Алеша хороший, а мне средний. Ты раздобыл где-то бутылку шампанского, ты все умел доставать. Мы заперлись в нашем классе и...
И я восторженно воскликнул.
Друзья, Серж, Алеша! Наконец мы можем сделать то, о чем мечтали. Пора переходить от слов к делу. Итак, через неделю мы едем в Петербург поступать в императорский лицей. Ваши бокалы, господа!
Саша, подожди! Ты что, действительно хочешь в Петербург?
То есть как действительно? Мы же решили.
Нет, ну прости, я думал, это шутка. Мечты детства. Но ведь в этом лицее готовят... Высших чиновников России, а мы...
Правильно, именно высших. А мы и хотим встать у руля власти. Все беды России от того, что в правительстве, с чьей помощью государь правит страной, сидят продажные бездари и неучи, забравшиеся на капитанский мостик благодаря связям и прогнившим родословным. Страной должны руководить честные, умные, преданные России люди. Мы должны спасти родину от краха и вывести ее в передовые державы мира.
Браво, Саша! Браво! Но чтобы попасть в лицей, нужны связи и родословные. Таков парадокс жизни.
Что ж, с волками жить, а волчьи выть. Чтобы пробраться в лагерь врага, применим его тактику. Я же говорил, у моей матери в Петербурге есть дальний родственник, князь Белопольский. Гигант в чиновничьем мире. Мать, конечно, будет убита моим решением ехать в столицу. Она хочет, чтобы я поступил в Харьковский университет, стал ученым. Но она поймет, после смерти отца мы остались с ней одни. Короче, я обещаю, на шее этого князя мы въедем в императорский питомник чиновников. Итак, господа...
Я за.
А я... Нет, я понимаю, но согласись, Саша, эта гора слишком высокая. Нам будет тяжело с нашей подготовкой. Все-таки Харьков провинция.
Ну, как не стыдно, Серж. Подумаешь, столица. Да мы умнее всех этих выскочек. Мы там будем первыми.
Ты меня прости, Саша, но нет, я не поеду. Честно, вот, боюсь. Я буду делать для России что-нибудь здесь.
Что ж, господа... Каждому свое.
Друзья, выпьем за то, чтобы наша борьба за счастье России была плодотворна.
Поклянемся в этом. И пусть мы погибнем, если изменим этой клятве. Бокалы, господа, до дна!
о том, что вы прошли в лицей, я знаю. Ты первым, а Алексей, кажется, 30-м. Но вот почему и как через 5 лет ты оказался в гусарах, убей бог, понять здесь никто не мог.
О, брат, это поучительная история. Между прочим, именно тогда и приоткрылась впервые пасть нашего улыбчивого друга Алёши.
Алексея?
Именно. Вначале в Петербурге все нам нравилось. Город, Нева, Эрмитаж, блеск двора. Но чем больше я влезал внутрь чиновничьей машины, а надо сказать, что очутились мы в самом ее центре. Мы с матушкой поселились у Белопольского. У него был огромный особняк. Алексей жил на пансионе. Так вот, этот Белопольский действительно был одним из столпов чиновничьего мира. Сухой, надменный, жестокий, эдакий Каренин. Он и ввел в механику этой кухни, готовил замену. Алексей тот слюни пускал от счастья. А я с каждым днем все яснее понимал, что ошибся. Вот тогда-то у нас и начались разногласия. Впрочем, была еще причина. У князя была дочь Вера. В альбоме должен быть ее портрет. Мы сняты вместе.
Да-да, это вот блондинка в пелерине. Боже, какая красавица. А глаза...
Серые. В миллионах огней. Естественно, мы с Алексеем влюбились. Безумно, фанатично. Вначале предпочтение она отдавала мне. Но не это было главной причиной моего конфликта с Алексеем. Суть была глубже. Впервые я почувствовал это за неделю до выпускных экзаменов в лицее. У Веры заболела тетушка в Москве. Я приехал проводить ее на вокзал. Алексей тоже должен был вот-вот подъехать.
Ну вот, осталось несколько минут. Алексей все нет. Саша, посмотри на меня. Ты меня любишь?
Ты же все знаешь. У меня на свете самая дорогая мама и ты. Но ты совсем другое.
Саша, будь разумна. Но зачем ты вчера завел этот разговор об уходе в гусары? Это волнует и твою матушку, и отца. Почему эти шутки?
Это не шутка. Это трудно объяснить. Но я твердо решил стать гусаром.
Боже, ты сошел с ума. Ты понимаешь, что это значит? Я уже не говорю о скандале в лицее. Это небывалый случай. А твоя мама? А наше будущее? Мы ждем твоего окончания 2 года. Отец никогда не согласится выдать меня за гусара.
Пойми, Вера, я убедился, высший чиновничий аппарат весь сгнил сверху донизу. Это громадное болото. Улучшить эту махину, чтобы помочь России, я не в силах.
Значит, ты считаешь и мой отец?
Извини, но и он.
Это просто подло. Я не верю тебе. Ты уходишь в гусары, чтобы порвать все, что между нами. Тебе нужны пьянки, цыгане.
Ты права, Вера, это подло. Ради своих прихотей он плюет на всех. На мать, нашу дружбу, свою любовь. Если ты не любишь Веру, зачем нужна была эта лицемерная игра с ней?
Я не играл. Но даже ради нашего счастья я не буду кривить душой. Да, мы мечтали с тобой, Алексей, помочь России. Но ты же сам видишь, нас готовят стать винтиками этого страшного механизма управления. Здесь мы ничего не сделаем. Только армия, военная диктатура под эгидой государя могут спасти Россию. И мы должны, пока не поздно, пойти туда. Нам всего 19. Мы еще успеем встать у руля. И тогда...
Извини, но это детский лепет. Диктатура, руль. Да, мечтали. Но реальная жизнь оказалась реальной жизнью. Так что ж, ради выполнения наивных детских клятв ломать себе судьбу, карьеру? Кстати, ты не прав. Став чиновниками, мы сможем и здесь помочь родине.
Ах, вот как. Прекрасно. Ползи на Олимп. Не забудь, кстати, прихватить и чиновничью дочку. Всех благ.
Ты еще вспомнишь этот разговор. Возвращайся скорее, Вера.
Хорошо.
Да, все было. Скачки, кутежи, великосветские связи, карты. Даже начал получать звание. Не было только одного главного, ради чего я перешел в армию. Нам охотно позволяли пить, гулять, играть в карты, только не думать. Из нас делали тупых исполнителей тупой верхушки. А я думал.
А, вот, вот эту фотографию я видел в газетах, и эту же подпись. Вот, вот, вот. Перед вами красавец-гусар, знаменитый Александр Булатович. Волевое, сильное, отчаянное лицо и грустный, задумчивый взгляд. Он словно забыл, что он перед объективом и о чем-то напряженно думает. О чем? Здорово они тебя, Саш, подали, а?
Хм. Отчаянное лицо. Действительно отчаянное. Как раз в эти дни, когда вышла эта дурацкая газета, я выкинул очередной трюк. В офицерском клубе должен был состояться банкет по случаю моей победы на очередных скачках.
Ужин. Александр получил солидный приз. Кстати, государь очень был доволен. Говорят, наш полк в связи с этим ожидает монаршей милости. Виват, молодец!
Я польщен, господа, вы правы. Ужин будет отличный. Но только не праздничный, а прощальный.
Почему прощальный?
Господа, я подал прошение в военное министерство, и оно удовлетворено. Я ухожу из полка и уезжаю в Эфиопию.
Что такое?
Ничего не понимаю.
Он тронулся.
Господа, вы знаете, 6 лет крохотная Эфиопия ведет войну с Италией. Итальянцы хотят сделать эту страну своей колонией. Ну, маленький народ отстаивает свою свободу. Несколько дней назад войска Негуса Эфиопии полностью разгромили итальянцев. А, вот где романтика, истинная борьба. А мы молодые, здоровые, сидим здесь, в дыму с
цыганами.
Государь поддержал прошение Русского Красного Креста о посылке в Эфиопию добровольческого санитарного отряда. Друзья, я предлагаю всем вступить в этот отряд. Я уже зачислен. Как ты, граф?
Но ведь ты... Но ведь у нас нет медицинского образования.
Научимся! В крайнем случае будем санитарами. Но пойми, это же настоящее дело.
Тебя представили к очередному званию, ты знаешь?
Да, званием больше, званием меньше. Я хочу что-то делать. Делать! Наконец, это на пользу России. Мы поднимем ее авторитет в глазах прогрессивного мира. Кстати, граф, там, говорят, можно отлично поохотиться.
О, я еду.
Я так и знал. Отлично, тогда надо спешить. Отряд отправляется через неделю.
Потрясающе! Потрясающе! Да ты, Сашка, просто авантюрист-романтик. Куда там прыжки из Луциковки в Петербург или из чиновников в гусары? Поехать с санитаром в Эфиопию.
Да, со стороны это путешествие выглядело романтической авантюрой. Но, между прочим, не такой уж легкой. Сначала мучительный переезд по морю к Африке. Правда, на корабле я освоил кое-что по медицине, изучал языки. Но все это были цветочки. Наш отряд высадился в порту Джибути. Из-за нелепой случайности Менелик Негус Эфиопии, с которым была предварительная договоренность, не получил сообщения о прибытии отряда и не выслал караван верблюдов. Сами ж добраться до столицы мы не могли. От Джибути до Аддис-Абебы 5 дней пути по дикой пустыне. Вечером начальник отряда генерал Шведов собрал отряд на палубе корабля.
Господа, мы в безвыходном положении. Сидеть в порту, ожидая, пока Менелик сам узнает о нашем прибытии, бессмысленно. Это ожидание может длиться и неделю, и две. А через 10-12 дней в пустыне начинается месяц страшных дождей. Она станет непроходима. За это время у нас кончится продовольствие, и мы не сможем даже вернуться в Европу. У нас, увы, один выход. Назад.
Есть другой путь. Послать к Негусу курьера. На хороших верблюдах до Аддис-Абебы можно добраться за 3,5 суток.
Разумно, но нереально. Ни один из местных жителей не хочет ехать. Боятся диких племен в пустыне. А наши казаки не знают дороги и не умеют ездить на верблюдах. 400 верст без привычки. Нет, это, увы, нереально.
Курьером могу поехать я. Одного араба-проводника я уговорил. Сегодня ночью я 6 часов тренировался в езде на верблюдах. Тяжело, но можно.
Мы выехали вечером, когда спала жара. Я был в полном пустынном обмундировании. Белый шерстяной плащ на голове бурнус. Была черная безлунная ночь. Дороги не было видно. Да ее и не было. Араб мрачно молчал, раскаиваясь в своем решении ехать. Верблюды шли хладнокровно и ритмично. Потом рассвело. Жуткое солнце пронзало тело. Вокруг была коричневая сушеная земля в огромных трещинах. Воду добывали примитивно, рыли ямы и сосали мокрый песок. Спали по 4 часа, надо было спешить. На 3-е сутки араб упал с верблюда от усталости. Я привязал его к седлу, и наш караван продолжал путь. Через 3 суток мы вошли в Аддис-Абебу. Я оставил араба в гостинице и поехал во дворец к Негусу. Через 1 час весть о моем прибытии распространилась по городу. У дворца собралась толпа арабов. Негус и его советник вывели меня на балкон.
Они приветствуют в вашем лице Россию.
Я рад, что между нашими странами завязывается настоящая дружба. Впрочем, не всем среди окружения Негуса нравилось, что между Россией и Эфиопией налаживается контакт. Его милый советник высказался на этот счет довольно откровенно. Увы, он не знал, что во время переезда в Африку я выучил эфиопский язык, и он попал в неловкое положение.
Я уверен, что рассказ русского — обман. Все европейцы таковы. Он хочет на крыльях героя влезть к вам в милость. За 3,5 дня доехать от Джибути до Адис-Абебы на это не способен даже эфиоп.
Значит, следует признать, что русские лучшие кавалеристы, чем эфиопы.
Для подтверждения мудрого замечания предлагаю, когда прибудет наш отряд, устроить соревнование в скачках на верблюдах. Вызов принят.
С тех пор мы с Негусом стали друзьями. А в лице советника я приобрел смертельного врага. Впрочем, в нашем сложном мире друг иной раз оказывается опаснее недруга.
Ты имеешь в виду Алексея?
Ты с годами стал догадлив.
Но ведь он пошел по чиновничьей линии. Какая же связь?
Вскоре в Адис-Абебу прибыл наш отряд. В городе 1000 раненых после битвы при Адуи. Мы разбили полевой госпиталь. Работали круглосуточно. Принимали до 250 человек в день. Всего мы там вылечили около 15 000. Удивительно стойкие, терпеливые солдаты. Стонут только при нестерпимой боли. Однажды ночью я дежурил в госпитале. Вошла санитарка.
Господин Булатович, вас спрашивает какой-то мужчина. Он из России. Ждет на улице.
Александр, здравствуй.
Ты? Здравствуй. Какими судьбами?
Привез пакет генералу шведу от военного министра. О, да ты стал совсем эфиопом. Загорел, возмужал.
А ты, как всегда, денди. Как в России.
Все говорят о твоем подвиге. Петербургские дамы млеют и ждут возвращения триумфатора. Ты признан лучшим кавалеристом России.
Но это пустое. Как Вера.
Все простила. Ждет. Кстати, при дворе тобой очень довольны. Особенно тем, что ты стал другом Негуса.
А, уже известно. Это чудесный человек. Он сделает страну истинно свободной. Нам бы у него кое-чему поучиться.
Ну, это ты, как всегда, перегибаешь. А вот использовать твое влияние на Менелика в интересах России действительно нужно. За этим я и приехал. Надеюсь, ты понимаешь, какое сокровище Эфиопия. Огромная территория, Англия, Франция, Италия вместе взятые. Золото, слоновая кость, кофе. А рынок на 20 миллионов человек. Наконец, плацдарм в Африке. Особенно сейчас, когда она вся поделена, и Россия осталась ни с чем. Нынче очень благоприятный момент. Менелик зол на Италию, Францию и Англию. Мы должны заполнить вакуум. И решающая роль тут отводится тебе. Да-да-да. Мне поручено самыми высокими инстанциями передать тебе, что в случае успешного завершения миссии, суть ее изложена в этом пакете, ты можешь рассчитывать на головокружительную карьеру.
Понятно. Говоришь, суть в этом конверте? Давай.
Ты должен уговорить Менелика заключить с Россией союз, вызвать наших советников, начать закупки оружия.
Сообщите о военных планах Негуса, о дислокации армии. Но ведь это элементарный шпионаж, если я не ошибаюсь.
Ну, зачем так резко? Шпионаж, когда в пользу чужой страны. А это на благо России. Ты сам говорил об этом.
Я говорил о другом. И ты прекрасно понимаешь. Эфиопия только что обрела свободу. Я восхищен этим народом.
Я не хочу, чтобы на него надели новый хомут.
Учти, ты на очень плохом счету. Твой скандальный уход из лицея в гусары, твои разговоры. Карьера твоя на волоске. А ваше имение в Луциковке расстроено.
Угрожаешь?
Нет. Между прочим, советы. Князь Белопольский, в чем ведомстве я служу, просил передать тебе, что в случае благоприятного завершения этой государственной миссии ты можешь рассчитывать на руку Веры. Скажу по секрету, ради блага Родины я готов отказаться от Веры в твою пользу. Хотя у нас...
Подлец! Какой же ты подлец!
Неужели он стал таким?
Карьера, брат, коварная штука. Если ты полез в гору в одной связке с подлецами, будь добр, тоже стань подлецом. Впрочем, мне думается, он был им еще здесь, в Харькове. Но дойти до того, чтобы предлагать любимую женщину...
Успокойся, успокойся. Тебе не стоит волноваться после контузии. Успокойся.
Мне многое не стоило делать. Налей еще.
Саш.
Налей, слышишь? Теперь мне не для кого соблюдать себя.
Подожди. А у тебя что же, Саша? У тебя разве был сын?
Сын?
Ну да. Вот в альбоме вырезка из газеты, фото и подпись Александр Ксаверович Булатович со своим сыном Васькой. Здесь ты и какой-то негритенок лет 7.
А он не негритенок, эфиоп. Милый маленький эфиопчик. Я его усыновил. Такая была трогательная мелодрама. Кстати, для вашей газетенки эта история подошла бы в самый раз. Это случилось во время моего путешествия по Эфиопии. Наш отряд работал в Аддис-Абебе несколько месяцев. Наконец, все работы были кончены. Решено было возвращаться в Россию. Я добился у Шведова и Менелика разрешения на двухмесячное путешествие вглубь Эфиопии. Страна была абсолютно неисследованная. Я снарядил на свои деньги небольшой отряд из местных жителей, взял вестового Зеленцова. Да, упросил меня взять с собой еще тот граф Гусар, не буду называть его фамилию, который записался со мной в отряд. Сейчас он большой человек. Вот забавно. Все, с кем я расходился, немедленно шли в гору. Такая уж у меня легкая рука. Неожиданно во мне проснулся азарт ученого. Я работал по 20 часов в сутки. Делал топографическую съемку, изучал флору и фауну, записывал диалекты. Кто знает, может быть, моя матушка была права, и из меня получился бы ученый. Но все портил граф. Вначале он был доволен, охотился, а через месяц пошли дожди. Стало не хватать продовольствия, погибло несколько верблюдов.
Смотрите.
Боже мой, что это, Зеленцов?
Мальчонка. Эфиопчик.
Годиков 5, не больше. Мы вот с его высокоблагородием графом на охоту ходили. К ужину чему-нибудь подстрелить хотели. Набрели в лесу на деревню эфиопскую, брошенную. Ну, да, там пожар был. Ни живой души. И вдруг вижу мальчишка. Лежит под кустом и молчит. Ведь либо забыли, либо потеряли.
Да он же весь в ранах. Зеленцов, промойте ему раны сулемой. У меня есть в походной аптечке. Перевяжите, дайте слабительное. Зверните во что-нибудь. Мы возьмем его с собой.
Вот и правильно. А то их высокоблагородие, граф, советовали его там оставить. Ведь пропадет. Как есть пропадет. Ну, пошли, эфиопчик. Пошли, милый.
Граф, как вам не стыдно? Образованный человек, и предлагаете...
Это вам должно быть стыдно, поручик, а не мне. Ради своей личной прихоти, ради дешевой популярности в этой дикой стране вы мучаете всех нас. Продовольствие почти кончилось. Я же не могу, как эти грязные эфиопы, есть сырое мясо баранов. Если вы делаете это, ваше право. Я не хочу так же, как вьючное животное, тащить на себе груз. Мы должны вернуться. Ваше разглагольствование о том, что наши карты помогут освоить Эфиопию... Извините, плевал я на карты и на Эфиопию. Теперь это дешевая благотворительность с арабчонком. Может быть, прикажете тащить его на горбу?
Что касается грузов, то вам, хоть вы и граф, никаких послаблений не будет, пока я начальник экспедиции. Наши друзья эфиопы ничуть не хуже русских. Если хотите своей добротой, отзывчивостью, наивностью, они напоминают мне наших русских мужиков. Вы же, очевидно, высокомерно презираете этих мужиков, которые, в сущности, кормят и поят вас.
Да, презираю. И не скрываю этого, в отличие от некоторых.
Вы прекрасно набили, извините, морду одному носильщику.
Не передергивайте. Вы хорошо знаете, почему. Он пытался украсть консервы.
Что ж касается этого маленького эфиопа, то я возьму его в Россию и усыновлю.
Восхитительно! Еще один героический поступок поручика Булатовича. Короче, вся эта комедия мне надоела. Либо мы завтра возвращаемся назад, либо вы выделяете мне мою часть продуктов, верблюда, проводника. Я возвращаюсь один.
Лично вы вольны делать, что хотите. Но знайте, назад я не поверну, пока не закончу топографическую съемку. С собой вы не получите ничего, кроме ружья. Продовольствия людей и верблюдов у нас и так не хватает. А один вы не дойдете.
Прекрасно. Значит, грязный арабчонок вам дороже жизни товарища. Что ж, пусть моя гибель ляжет на вашу совесть.
И он ушел?
Да, и, конечно, заблудился. Блуждал 3 недели. Едва не погиб. В общем, у меня появился еще один враг.
Железный ты человек. Ну, а с эфиопом? Ты что, действительно его усыновил?
Да. Вот это действительно была чистейшая авантюра. Одинокому мужчине усыновить 5-летнего малыша. Черт меня дернул тогда пообещать это графу. Меня взяла злость на его дурацкую спесь. А малыш оказался забавным. Зеленцов возился с ним с утра до вечера. В Петербурге он до 16 лет жил у матушки. Потом затосковал по родине и уехал домой. Было очень тяжело расставаться. Мы его назвали Васькой.
Да, готовая драма. Извини, Саша, я вспомнил, в те годы газеты писали, что тебя Негус наградил какой-то фантастической, чуть ли не из чистого золота саблей. Было это или не было?
Было. Менелик вручил ее мне за вылазку в штаб английского генерала. Вот это действительно был номер. Даже вспомнить приятно. Когда я вернулся из своего путешествия в Аддис-Абебу, ситуация вокруг Эфиопии опять накалилась. Италия выбыла из игры, зато активизировалась Англия. Корпус генерала Китчнера неожиданно высадился в Северной Африке и двинулся к границам Эфиопии, якобы для захвата соседних нейтральных территорий. Но кто мог утверждать, что английские войска внезапно не перейдут границы Эфиопии? Надо было проникнуть в лагерь англичан и выяснить их намерения. Как? Ведь эфиопы мгновенно узнают по внешности. Это мог сделать только я. Тем более английский я знал. И вот однажды в мундире полковника английских войск я отправился в лагерь к англичанам. Я беспрепятственно прошел в лагерь, нашел палатку генерала, заглянул. Он был один. Писал какую-то бумагу. Я вынул браунинг и вошел.
Добрый вечер, господин генерал.
Добрый вечер. Что? Что это? Прекратите глупые шутки.
Спокойно, генерал. Это не шутка. Выслушайте меня внимательно и постарайтесь не повышать голос.
Вы?
Я советник Негуса Менелика. Надеюсь, вы понимаете, если вы поднимете тревогу, терять мне будет нечего. Но ближе к делу. Двор Негуса взволнован движением вашего корпуса. Есть подозрение, что вам отдан секретный приказ в определенной ситуации нарушить границы Эфиопии и начать захват страны. Мне нужно ознакомиться с вашим маршрутом. Ничего страшного не произойдет, у меня с собой фотоаппарат. Даю слово офицера, о нашем джентльменском соглашении никто не узнает. В противном случае...
Что будет в противном случае?
Мне придется провести эту операцию силой.
Откуда вы, собственно, взялись? По нашим сведениям, в окружении Негуса есть один лишь европеец, этот сумасшедший Булатович.
Тихо, генерал, поручик русской армии Булатович к вашим услугам.
Это меняет дело. С вами действительно шутить опасно. Вот ключ от сейфа.
Так. Еще раз. Отлично. Большое спасибо, генерал. А теперь вы выйдете вместе со мной и скажете охране, что решили пойти погулять со старым другом, прибывшим из Лондона. Быстрее, генерал, я очень спешу.
Вот за этот фокус, когда я вернулся в Аддис-Абебу, Негус и вручил мне золотую саблю. Но меня ждал и иной подарок. Приказ военного министерства немедленно в Петербург. Приказ был категоричен, хотя 2 месяца, предоставленные мне для путешествия по Эфиопии, еще не
была работа Алексея.
Официальный Петербург встретил меня холодно. Санкций не было, но и наград тоже. Хотя все участники отряда их получили. Зато Петербург светский вел себя роскошно. Меня рвали на части. Приглашали на рауты, добивались аудиенции, устраивали пресс-конференции. Однажды в кипе утренней почты я обнаружил приглашение на бал к князю Белопольскому. Волновался я ужасно. Я не видел Веру с той размолвки на вокзале. Я думал, что все у меня в душе заглохло. Но едва я вошел в знакомый подъезд, сердце мое бешено заметалось. Бал был в разгаре. Но мое появление было тотчас замечено.
Смотрите, смотрите, Муратович, какое мужественное лицо.
А вон и сабля. Интересно, ножны тоже из золота?
Говорят, он соблазнил 18 жен Менелика.
Не говорите глупостей, у Негуса их только 10.
Ну, здравствуй, Александр.
Здравствуй. Я рад, что ты принял наше приглашение. Старая дружба вечна. Ну, выглядишь ты прекрасно, а главное, какая слава. Разве нам, чиновникам, можно на подобное надеяться?
Ну что ж, признаю, ты сделал верную ставку.
Я тоже рад, князь, посетить этот дом.
Благодарю.
У меня с ним связано так много.
Кстати, что же мы стоим? Верочка меня просила провести тебя к ней. Она одна вон в той угловой комнате.
Благодарю вас, князь. Разрешите?
Саша, Сашенька.
Ну, не надо. Я все простил. Сядь.
Зачем ты так долго мучил меня? Я думала, сойду с ума.
Я люблю тебя, Вера. Люблю, люблю.
Я
сегодня буду просить у князя твоей руки.
Папа согласен. Саша, это наш вальс, помнишь?
Помню.
Идем?
Идем. В тот же вечер я сделал официальное предложение. Оно было принято. Через неделю было объявлено о нашей помолвке. Свадьба была назначена на осень. Эти полгода были самыми счастливыми в моей жизни. Я писал книгу об Эфиопии, ходил с Верой по музеям. Ездили на пикники, бывали на балах. Васька прекрасно освоился в доме Белопольских. Веселого, добродушного, его все любили. Вера была согласна усыновить его. Увы, мы с ней и не предполагали, что именно он сыграет роковую роль в нашей судьбе. В сентябре моя книга вышла. Неожиданно ею очень заинтересовались русские и зарубежные географы. Меня наперебой приглашали на разные ученые заседания. Я делал доклады. Русское географическое общество выдвинуло ее на большую медаль имени Семенова Тяньшанского. Драма разыгралась в тот день, когда состоялось заседание общества, где обсуждали мою кандидатуру на медаль. В перерыве после первого отделения ко мне подошел князь Белопольский.
Ну, Александр, поздравляю. Если ты получишь медаль, а это почти бесспорно, перед тобой блестящая карьера ученого. Я скажу по секрету, мне, как будущему тестю, этот вариант нравится даже более, чем твои успехи на военном поприще.
Благодарю, князь.
Меня лишь беспокоит отношение к тебе в официальных кругах. Видишь ли, я только что узнал, что после перерыва готовится разгром твоей книги.
и причем очень серьезно, из политических позиций. Так что на карте стоит твое будущее. Но мне дали понять, что все можно предотвратить, если ты согласишься оказать некоторое влияние на Негуса. Видишь ли, дело в том, что...
Послушайте, князь, я...
Я все знаю. Этот дурак Алексей все напутал и испортил. Нет, никакого шпионажа. Лишь небольшое давление. Кстати, тебе бы не мешало съездить в Эфиопию еще раз. Ты же сам мне говорил, что задумал вторую.
Положение жениха вашей дочери, князь, обязывает меня быть сдержанным. Но я прошу вас никогда больше не поднимать этого вопроса. Я рисковал жизнью, чтобы помочь получить свободу этому маленькому народу.
Хорошо. Хорошо, снимем эту проблему. Успокойся. Успокойся. Кстати, я совсем забыл. Ты помнишь наш разговор о крещении Васи?
Да-да, обязательно. Это надо сделать до свадьбы. Крестным отцом буду я. Кого взять крестной матери?
А я обо всем договорился. Сегодня вечером, после заседания общества, мы поедем в собор. А кого крестным?
Веру. А это можно?
Конечно.
Прекрасно. Ну, я пошел. До вечера.
Уважаемые дамы и господа, мы только что с удовольствием выслушали выступление многих ораторов. Все они единодушно признали, что книга Александра Ксаверьевича Булатовича представляет собой выдающееся явление в русской и мировой географической науке. К этому мнению присоединяются многие крупные ученые мира. Вот передо мной несколько писем, несколько десятков писем из разных стран. Господа, я думаю, все ясно, и можно переходить к голосованию. Возражений нет?
Возражения есть!
Простите, кто мы?
Министерство полковник Козлов. Уважаемые дамы и господа, я должен выразить решительный протест представляемого мной ведомства. Мы не возражаем против публикации книги поручика Булатовича, поскольку там действительно содержатся полезные и малоизвестные сведения, и она написана хорошим русским языком. Однако в книге есть ряд крайне ошибочных положений политического характера. Поэтому награждение этого труда большой медалью будет означать, что русское географическое общество присоединяется к неверным политическим акцентам книги.
Господин полковник, вы не могли бы высказаться несколько конкретнее?
С удовольствием, господа. Я не хочу выдвигать против автора обвинения в сознательном искажении политической ситуации в Эфиопии. Весьма возможно, это случайность. Но так или иначе, описание социального устройства страны, рассуждение автора о свободе, рассказ о структуре двора Негуса и так далее, сделано так, что в них легко можно усмотреть известные параллели с ситуацией в России. Я думаю, все присутствующие понимают, поднятие на щит подобной книги сейчас, когда в Российской империи, к нашему сожалению, идут некоторые брожения, будет расценено как политическая демонстрация.
Господа, я прошу, внимание, тише. Слово имеет Александр Ксаверьевич Булатович.
Я отдаю должное прозорливости полковника Козлова. Да, он прав. Я восхищен народом Эфиопии. Мне импонирует его простота, сердечность, стремление к свободе. Мне нравится Менелик и его методы управления страной. И я бы очень хотел,
чтобы в нашем российском государстве осуществлялось подобное мудрое демократическое управление. Обо всем этом я сознательно пытался рассказать в своей книге.
В общем, как ты, очевидно, догадываешься, я вновь все себе испортил. Сорвался.
Ну, а что с медалью?
Медали. Почти единогласно. Разразился страшный скандал. Но все это было потом. А в тот вечер, после заседания, я заехал к Вере, и мы все, Вера, князь, Вася, я, поехали в собор. Когда после обряда крещения я выходил из собора, ко мне с испуганным лицом быстро подошел князь и отвел в сторону.
Александр, я должен ужасно огорчить тебя. Я, правда, аж теряюсь как-то.
Сегодня мне ничего не страшно.
Я только что случайно узнал от священника, что мы совершили непоправимую ошибку. По законам церкви крестная мать не может сочетаться браком с крестным отцом.
Что? Значит, Вера?
Увы, мой друг. Страшная и какая-то нелепая ошибка.
Ошибка?
Да.
Нет, это не ошибка. Это сознательная мерзость. Что ж, князь, на этот раз вы и те сверху, которые дергают вас за веревочки, выиграли. Но вы за это поплатитесь.
Помогите, помогите! Он убьет меня! Помогите! Помогите!
И ты? Ты убил его?
Увы, нет. Не вышел из меня трагический герой. Получился мерзкий фарс. Пока я тащил из ножен свою золотую саблю, а она не вылезла, так как не употреблялась для подобных целей, на меня набросились, связали.
А потом?
Как дешевой мелодраме. Вера заболела горячкой. Я подал в отставку. Смешно.
Нет. Выпьем.
Тихо.
Что?
Смотри в окно. Кажется, кто-то перелез через забор.
Нет. Никого. Послушай, а что это за дом какой-то странный? Мне помнится, раньше его не было.
Коммуна монахов. Когда случилась эта история с крестинами, мне было 35. Как в дешевых мелодрамах, я решил, что жизнь кончена, и постригся в монахи. Естественно, я выбрал самый суровый монастырь. Я был самым фанатичным монахом. Я таскал самые тяжелые вериги. Я истязал себя, мучил. Пытался забыть все. На 11-й год я очнулся. Однажды проснулся в своей келье и обнаружил. Мне опротивило послушание. Я уже знал, ни чиновничество, ни армия, ни наука не дадут возможность улучшить что-то в России. А религия? Ведь она пронизывает весь строй, всю страну. Что если использовать ее? Но как? Ответ был однозначен. Стать одним из религиозных монахов. Иной раз бывают недовольны. Такова уж природа человека. В основе были какие-то дурацкие разногласия религиозного характера. Обычно игумен монастыря и его помощники легко усмиряли недовольных. Но на этот раз во главе бунтовщиков встал я. И дело пошло совсем по-иному. Из нескольких сот недовольных монахов я организовал боевую дружину, разработал план бунта. В назначенный день на утреннее богослужение в соборе я одел на рясу все ордена и медали.
В мертвой тишине, под напряженными взглядами всей братьи, строевым шагом подошел к игумену.
Ну, может быть, вы добровольно передадите власть в монастыре большинству?
Я не желаю говорить еретиком. Здесь не гусарский полк. Если вы немедленно не прекратите вашу крамольную деятельность, вас ждет самая суровая кара. А ваши сторонники будут выселены из монастыря.
Ах так, ультиматум. Отлично. Но пока выселиться из монастыря придется вам. И своих спасителей вы подождете за воротами. Боевая дружина, готовьсь! Берите их, ребята, с Богом! Ура!
Ура! Ура! Ура!
И что же вы их выселили?
Еще как. В чем были? Игумена просто на руках вынесли и бережно на землю положили. Старик даже заплакал от обиды.
Ой, умру, не могу. Это же прям на землю положили. Ну, это прям какое-то д'Артаньянство. А я...
А нет, ты послушай дальше, что было. Осталось нас в монастыре около 1000. И тогда я организовал там республику.
Республику?
Серьезно. Начали собирать общие собрания. Улучшили питание за счет запасов игумена. Из плохих келий братьев переселили в хорошие. В общем, пример оказался заразительным. Заволновались другие монастыри. И тогда русское правительство послало на Афон пароход с отрядом солдат.
И
монахи струсили. Хотя я подготовил монастырь к обороне. Но они открыли ворота. Бунтовщиков вывезли в Россию, расстригли, а меня сослали в Луцыковку под надзор полиции.
Нет, подожди, Саша, я не пойму, а при чем тут коммуна?
Дело в том, что монахи-растриги в России ужасно бедствовали. Главное, им негде было жить. Вот тогда у меня и возник план создать здесь, в Луцыковке, монашескую коммуну. Я дал объявление в газете, и со всех сторон России сюда потянулись братья. Мы начали строить тот дом, который вот видишь из окна.
Ага.
Полиция психовала. Левые газеты кричали «Ура!». Журналисты ездили со всего света.
Ну а что потом? Потом?
Ничего, ничего. Коммуну нам построить не удалось. Началась мировая война. В первый же день я подал заявление в действующую армию. Какие бы отношения ни были у меня с правительством, Россию я должен был защищать. Просьбу мою, как ни странно, удовлетворили. Думаю, в военном министерстве решили... Авось случайная пуля избавит их от возни со мною. Но прошло полгода, а я, как назло, был жив, получил только контузию. И тогда те из военного министерства перешли к решительным действиям.
Честь имею представиться. Капитан Названов, сотрудник особого отдела военного министерства.
Командир полка, полковник Сергеев. Мой заместитель, капитан Мищенко. Адъютант, поручик Петров. Чем могу служить?
Я прибыл к вам с неприятной миссией. Мне поручено арестовать Александра Ксаверича Булатовича. Вот ордер, я бы просил послать за ним.
Булатович? Поручик, попросите сюда Александра Ксаверича.
Слушаюсь.
Позвольте, в чем его обвиняют?
В антипатриотической деятельности.
Булатовича? Но это мягко говоря, не соответствует действительности. Булатович с первых же дней ушел добровольцем на фронт. Все время в передовых частях. Несколько раз ходил в тыл врага и приносил чрезвычайно важные сведения.
Да вы там в тылу совершенно сошли с ума! Арестовать Булатовича за антипатриотизм! Да ведь это гордость нашей нации! Храбрец, благороднейший человек! Да вы хоть знаете, что не далее, как неделю назад он спас жизнь 102 человек? Да я сам обязан ему тем, что имею сомнительное удовольствие видеть вас.
Да что вы имеете в виду?
Месяц назад, переодевшись в форму немецкого офицера, Александр Ксаверьевич в пятый раз проник в тыл немцев. Увы, нелепая случайность. Плен – лагерь. В этом лагере уже 6 месяцев сидел и я. Мы бы сдохли там, если бы не безумная храбрость Булатовича. Он организовал побег и вывел 95 солдат и офицеров. Вы слышите? Вы! Тыловая крыса! Да я убью вас, если вы тронете его пальцем! Я подниму весь полк!
Не надо поднимать полк, дорогой Петр Павлович. Это поставить под удар людей. Видимо, моей судьбой вновь заинтересовалась одна большая чиновничья шишка. Скажите, капитан, некий Алексей Алексеевич Полынов не просил передать мне дружеский привет?
Господин полковник, все, что несколько возбужденно, что объясняется фронтовой обстановкой, рассказал капитан Мищенко, нам известно. Но нам известно и другое. Булатович связан с группой революционно настроенных солдат, ведет антиправительственную агитацию.
И правильно делает,
Петр Павлович.
Что же касается вашего вопроса, господин Булатович, то я не уполномочен вести с вами подобные разговоры. Мне приказано арестовать вас и доставить в ваше имение, где впредь до особых распоряжений вы будете содержаться под домашним арестом.
И вот я здесь. Какой-то метель. Ты знаешь, у меня такое предчувствие, что сегодня разыграется последний акт моей глупой жизненной драмы. Меня привезли сюда 3 дня назад. Разрешили взять с собой даже Зеленцова. Мне вдруг стало очень плохо с глазами. Который час?
10 минут первого.
Странно, Зеленцов должен был быть 1 час назад. Мы уже опоздали на последний поезд. Понимаешь, мы с ним решили бежать. Между прочим, пока я был на фронте, дом весь перерыли. Удивительно, как они не обнаружили подземный ход. Вероятно, искали документы. Помнишь, я рассказывал, Алексей в госпитале дал мне диспозицию об организации заговора. Но они были надежно спрятаны. Думаю, сюда меня привезли не случайно. Кто?
Полиция. Откройте.
Ну вот. Слушай меня, Сергей. Мне отсюда не уйти, я слеп. Вот пакет с документами. Обещай, во имя нашей прежней дружбы, сделать все, чтобы они попали в печать. В левые газеты.
Обещаю. Но ты ведь тоже можешь уйти со мной.
Куда? Меня все знают. Сережа, у тебя должно быть есть оружие. Не говори нет. Я знаю, перед началом войны многим корреспондентам выдавали.
Есть, Браунинг.
Дай.
Хорошо. Вот. Прощай, Саша. Да хранит тебя Бог.
Почему не открывали?
Вы же знаете, я слеп, а мой без того исчез. Кстати, вы не в курсе, где он?
Должен вас огорчить, господин Булатович. Ваш без того 1 час назад погиб на железнодорожной станции в результате несчастного случая. Неудачно перешел путь перед поездом.
Понятно. Теперь здесь произойдет 2-й несчастный случай. Не так ли?
Ну, зачем так трагично, Александр? Ротмистр, оставьте нас одних.
Слушаюсь, ваше превосходительство.
Ах, это ты, Алексей. Я так и знал, что ты непременно появишься на сцене под занавес.
Какой занавес?
Так.
Ну, ладно, не будем отвлекаться.
Надеюсь, ты догадался, что я приехал сюда из Петербурга не случайно.
О, конечно. Мне предъявлены политические обвинения, карающиеся расстрелом, но меня можно спасти. Я почти ослеп, но меня можно вылечить. И все это при одном условии. Указать тайник, где хранятся документы, способные сломать хребет твоей карьере. Не так ли?
Грубо, но верно.
Кстати, ты женат?
Что? Да, но не на Вере. После той истории с Кристинами она долго болела и умерла.
Ты помнишь нашу клятву? Бороться за счастье России и умереть, если изменим ей. Мне кажется, я кое-что сделал для нее. А ты, насколько мне известно, кроме вреда, не сделал ей ничего. Не пора ли выполнить клятву?
Немедленно врача! Врача!
Врач уже не поможет. Он убил его и себя.
Господин редактор, я выполнил ваше задание. Я был у него. Материалы потрясающие. Через 2 часа первая статья будет у вас на столе. Можете звонить в наборный цех. Пусть набирают заголовок. Ну, допустим так. Российский эфиоп. Или золотая сабля Менелика. Неплохо, а?
Уважаемый господин Русанов.
Да.
Я благодарю вас за несвойственное вам рвение. К сожалению, сегодня мы не сможем воспользоваться плодами ваших трудов.
Не понимаю.
Вот этот господин, представляющий охранное отделение, настоятельно просит вас немедленно передать ему все материалы, полученные вами у Булатовича.
Но, господин редактор...
Без всяких «но». Вы меня поняли?
Да. Хорошо. Пожалуйста. Вот.
Весьма сожалею, господин Русанов, но мне придется подвергнуть вас обыску. Дело есть дело. Так. Так. Вот и прекрасно. Все в порядке. Честь имею.
Я ничего не понимаю.
Болван! Идиот! Растяпа! Упустить такой материал!
Но как они узнали? И так быстро! Я ведь по подземному ходу!
Вы что, специально оставили у Булатовича свою визитную карточку?
Дурак! Я ее выронил из кармана, когда доставал платок.
Скажите еще спасибо, что все кончилось благополучно. А теперь пишите сообщение. И немедленно в набор, в утренний выпуск. Вчера в своем имении Луциковка, защищаясь от грабителей, трагически погиб уроженец Харьковской губернии, известный исследователь Эфиопии Александр Ксаверевич Булатович. Преступники похитили золотую саблю Булатовича, награду Негуса Менелика. Начаты поиски грабителей. Точка.